В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушайте 15-й музыкальный фестиваль «Возвращение». С 6 по 14 января в Малом зале Московской консерватории в 15-й раз пройдет фестиваль камерной музыки «Возвращение», в котором принимают участие выпускники российских музыкальных школ, добившиеся успеха за рубежом. О программе фестиваля мы поговорим с его организатором и музыкантом Дмитрием Булгаковым. Дмитрий, обычно программы или концерты фестиваля тематически объединяются, и вы всегда придумываете для каждого из этих концертов такое очень завлекательное название.
Фестиваль откроется 6 января, как всегда. Концерт называется «Песни о родинах». Это действительно музыка очень разных композиторов, разных стран, разных эпох, которая так или иначе связана с их переживаниями о судьбах их родных стран. Нам показалось, что на фоне такого общего пафоса слова «патриотизм» хорошо показать, ну, что-то настоящее. Может быть, вот именно в музыке этот патриотизм, ну, такой чистый, не пафосный и настоящий. И музыка действительно разных стран, разных эпох. Это и Айвс, и Сибелиус, и Свиридов, и Дворжик, и Прокофьев. А дальше следующий концерт – это 8 января. Концерт называется «Салон». Мы взяли в чистом виде домашнюю салонную музыку, то есть музыку, которая была написана и задумана именно для исполнения в домашних условиях на совсем камерных салонных концертах, рассчитанная на 20-30 человек публики. Ну, конечно, в первую очередь, это музыка 18-19 века, это и Бетховен, и Шуберт, Глинка, но есть интересные истории, например, органные произведения Моцарта, обработанные Бузонне для двух роялей, именно для того, чтобы их можно было исполнять в более камерных домашних условиях. Или еще более интересная история, на мой взгляд, это вальс Штрауса в обработке Шонберга. Опять же, оркестровое произведение обработано для камерного ансамбля. Есть и гиакончели.
Салонная музыка, да. Гиакончели.
Сразу возникает вопрос, при чем же тут салонная музыка? Однако существует дарственная надпись на нотах, которые были подарены Ксении Башмет, где как раз говорится о том, что вот эту музыку можно как раз исполнить где-то между ужином и бокалом вина. В общем, очень колоритная надпись в стиле гии, и мы ее, конечно же, поместим в наш буклет. А 10 января третий концерт, который называется «Чайковский», и как уже у нас бывало, со Старовинским и Шуманом, это посвящение автору, посвящение человеку Чайковскому, однако мы практически не берем его музыку, но мы берем музыку, которая, на наш взгляд, повлияла на творчество Чайковского, а также музыку его современников, которые были тесно связаны с ним, и музыку современных композиторов 20 века, которые посвящали свои произведения Чайковскому или использовали его темы, на которых, в свою очередь, уже повлиял сам Чайковский. И здесь мы начинаем с Моцарта, есть Шуман, которого боготворил Чайковский, а потом приходят им на смену современники Чайковского, это Дорогомышский, это Оренский, ну и все заканчивается современной музыкой, это Сильвестров и Курток. Ну, а в конце мы сыграем Чайковского, точнее, споем. Вокальный ансамбль «Интрада» исполнит вокальный квартет. Но этот квартет написан на тему Моцарта, с которого как раз наш концерт и начинается.
Ну, очень много. Сейчас я употреблю довольно странное слово, поскольку вы все чрезвычайно молоды, но я сейчас буду говорить только о возрасте в применении к фестивалю. То есть очень много старичков, людей, которые всегда участвуют в фестивале. Так ли это и кто?
Наши старички, наши ветераны, да, они, в общем, никуда не исчезают, они растут вместе с фестивалем. Они, конечно, становятся все более загруженными. Это хорошо, мы радуемся этому, поскольку это вот настоящие такие прекрасные музыкальные карьеры, яркие. Но, слава богу, вот эта фестивальная ниша, это время начала года, оно действительно может быть самое свободное за весь музыкальный сезон. И мы продолжаем собирать всех наших старожил. Ну вот если посмотреть просто по списку: пианисты Опекишева, Башмет, Кацнельсон, Кобрин, скрипачи Бровцин, Минц, Ситковецкий, альтистка Юлия Дейнека, Сергей Полтавский, виолончелист Андрианов, Кристина Блауман, виолончелистка, ну и так далее. То есть на самом деле все на своих местах. И как каждый год у нас бывает, и, кстати, последнее время, пожалуй, даже больше, это каждый год присутствуют новые лица, и это тоже не случайно, мы стремимся к этому. Людей, которые хотели бы принять участие в фестивале, не становится меньше, и в этом году тоже есть несколько фамилий, это и Мария Шпай, пианистка, и замечательная скрипачка из Лондона, которая, по-моему, вообще впервые приезжает к себе назад на родину. Это Алина Ибрагимова. Мне кажется, в таком взрослом возрасте она еще не выступала в Москве. Это органистка Кристаль Айр из Эстонии. Это две прекрасные певицы, Анна Викторова и София Фомина. Вот опять мы каким-то волшебным образом вот сохраняем эту цифру 45 человек в каждом фестивале. Мы ничего специально для этого не делаем, так получается. И вот в этих 40-45 исполнителях всегда есть новые имена.
Дим, вот мы должны, наверное, напомнить, что, в принципе, сама идея фестиваля «Возвращение» состояла в том, что молодые музыканты, которые закончили консерваторию или какое-то высшее музыкальное учреждение в России, многие из них потом уезжали за рубеж и, по сути дела, возвращались на фестиваль. Но иногда они вообще возвращались. Эта история продолжается, и вот молодые, например, музыканты, нынешние, недавние выпускники высших музыкальных заведений, они тоже любят уехать куда-нибудь поучиться, например, на какое-то время? Или сейчас это все-таки чуть-чуть иначе, и люди не перемещаются за пределы родины? Я сейчас не имею в виду концерты.
Не иначе. Это также, знаете, мы не ведем какой-то точной статистики, я не могу сказать. По моим ощущениям, уезжает достаточно много. Ведь у нас вот есть, например, проект, в котором мы уже ветераны фестиваля, да, старички, как вы сказали, играем совсем еще с юными музыкантами. Этот проект называется «Детский альбом». Его смысл в том, что мы как бы подтягиваем и приучаем к игре в ансамблях, к игре камерной музыки совсем еще юных музыкантов, школьников. И вот этот проект существует уже 3 года, и некоторые из наших стипендиатов, участников этого проекта «Детский альбом», они как раз закончили школу за это время, и, знаете, многие уезжают. Многие уезжают, я думаю, что пропорционально это похоже на то время конца 90-х, когда зарождался фестиваль, когда еще уезжали и возвращались мы. Я всегда говорил о том, что это для меня абсолютно нормальная история. Я считаю, что музыкант – это человек, открытый миру, он должен жить там, где ему комфортно, удобно, и самое главное, чтобы он имел возможность вернуться к себе домой, сыграть концерты, чтобы люди могли его слышать и не забывали. Другой вопрос настроения в обществе и другой вопрос, понимаете, есть нюанс, человек уезжает учиться или человек собирается эмигрировать. Вот, скажем, такие иммигрантские настроения, они, пожалуй, затихшие в какой-то момент конца 90-х, начала 2000-х, сейчас, на мой взгляд, вернулись, и вернулись с новой какой-то остротой, и вот то, что люди уезжают вместе со своей семьей, с родителями, это ведь совсем другая ситуация, чем когда, как я, например, поехал учиться на 5 лет в Германию, в принципе, постоянно осознавая, что я хочу вернуться. Вот тенденция к иммиграционным каким-то настроениям, она есть, но это уже не вопрос только музыки, это вопрос нашей жизни, ощущения в обществе, хотя, дай бог, так сказать, события последних месяцев, может быть, что-то изменят.
Дим, вот эти 5 лет в Германии, они вам лично что дали? Проблема профессиональная, да, то есть что это вам дало как профессионалу, в чем состоит какая-то, возможно, особенность, да, обучения здесь и там, и что-то, что вы могли приплюсовать взятое там. А с другой стороны, есть еще человек Дмитрий Булгаков, которому 5-летняя стажировка, обучение в Германии, что-то тоже, наверное, рассказало о жизни.
Ну, давайте начнем с профессиональных каких-то историй. Я уезжал к педагогу, я не уезжал за границу. Более того, вам честно скажу, что в возрасте 17 лет я совсем не хотел никуда уезжать. Мне было очень весело и замечательно в Москве. Это было скорее некое влияние старших товарищей, желание родителей. Я никогда не жалел о том, что я в какой-то момент оказался за рубежом. Это дало мне огромное продвижение вперед в профессии. Это дало мне очень большое количество новой информации, которую я, надеюсь, смог усвоить. Это дало мне, в конце концов, может быть, профессию педагога, потому что я осознал, что я узнал слишком много нового и интересного, что, возможно, еще неизвестно было у нас на тот момент, и я просто захотел этим делиться. Это было совершенно естественное желание. Вот у человека например, очень много денег, и вот ему почему-то хочется там заняться благотворительностью. В каком-то смысле это похоже. У меня было очень много информации, я знал, что это, как сейчас модно говорить, почти эксклюзивная информация, и я с удовольствием стал преподавать, меня это как-то так затянуло, и я преподаю уже 12 лет. А что касается немузыкальных каких-то моментов, то это, ну, просто замечательно побывать в Европе, ощутить себя вне национальности, да, вот ощутить себя просто человеком мира, как это говорят, или европейцем. Ко мне, в общем, не было никогда у меня ощущения, что ко мне относятся как-то по-другому, чем относятся к англичанину, французу или американцу, да, я почувствовал себя просто вот равноправным, почувствовал, что достаточно проехать 2 часа на поезде в любую сторону, я могу оказаться в Бельгии, в Голландии, чуть-чуть подольше, дольше и во Франции, или в Швейцарии. Но это замечательное ощущение. Это ощущение свободы, это ощущение отсутствия границ, это ощущение постоянных новых впечатлений. И самое ценное, что я получил там, это все-таки свобода выбора. Да? Пока ты не имеешь этого выбора, какие-то ценности жизненные не могут сформироваться до конца. Вот только очутившись там, я смог сказать, да, я хочу вернуться и жить в Москве. Как бы ни складывалось последние десятилетия, я не могу сказать, что я об этом жалею.
Вот вы кого учите? Вы учите детей или студентов?
Я учу и детей, и подростков, и студентов. Я преподаю в Гнесинской школе, и я преподаю в Московской консерватории.
Детки, которые приходят учиться на гобои, они чем-то отличаются от деток, которые приходят учиться на фортепиано или на скрипке?
Ну, мне бы хотелось, чтобы они ничем не отличались. С советских времен, ну, существовало некое такое предубеждение, что... Ну, духовик, да, одно слово. Вот, зачастую это неудавшийся пианист. По тому, как складывается, скажем, выбор инструмента у моих учеников, я не могу сказать, что это какие-то люди, у которых что-то где-то не получилось, и так и быть, их оставили в школе заниматься музыкой, но на духовом инструменте. Нет, это не так. Кроме того, гобой сложнейший инструмент. Как правило, это осознанный выбор. Как педагог я должен предупредить о том, как будет сложно, родители в первую очередь, да, обсудить все сложности, физические сложности, может быть, материальные какие-то, связанные с инструментом. Там очень много действительно проблем, которые, да, ждут человека, через которые надо пройти, чтобы стать профессиональным и чтобы это хорошо у тебя получалось. Поэтому именно что касается гобоя, мне кажется, что это люди, которым действительно нравится этот инструмент. Вот не по своей воле не начнешь играть, и которым нравится инструмент, которые хотят научиться. Поэтому с этой точки зрения преподавание в школе, ну, это довольно большое удовольствие. Хоть это, конечно, и сложно, и сложнее, чем преподавание студентам.
Чем гобой сложнее, например, для исполнителя, чем какой-либо другой духовой инструмент? Или чем гобой дороже, чем скрипка, или альт, или виолончель?
Гобой, слава богу, дешевле, чем струнные инструменты, безусловно. Но на гобой есть такая особенность, как трость или мундштук, чтобы было более понятно. И эта трость служит очень коротко, эта трость очень сложно делается. научиться самому это делать, это достаточно большая тоже отдельная история. Найти мастера, который мог бы тебе это делать хорошо, тоже очень сложно. Это как хорошее вино. Трость делается из тростника, и тростник хороший только вот если ровно столько, сколько нужно на него солнышко посветило в этом году. В общем, это одна из больших проблем Гобоя, и в том числе это дорого стоит, потому что трости служат там не больше недели-двух, и надо постоянно их менять, постоянно находиться в поиске. Это я имел в виду как некие затраты дополнительные. Что касается сложности самого инструмента, ну, в него очень так непросто дуть. Он слишком мало впускает воздух, чтобы было понятно. Просто отверстие, в которое мы должны дуть, чтобы произвести звук, оно самое, самое узкое из всех инструментов. Напряжение, которое мы получаем при игре на гобое, оно пропорционально возрастает. Этому надо учиться, и чтобы это не было, чтобы игра на гобое не становилась пыткой, вот нужно хорошо поучиться.
Дима, а вот в последнее время очень много девочек, которые играют на духовых, и в том числе на гобое. Как же это вот все соотносится? С одной стороны, мы говорим о том, что человек должен быть физически довольно крепким, условно говоря, да, а с другой стороны, девочки.
Вы знаете, учить надо по возможности так, чтобы игра на духовом инструменте не была в тягость. И это возможно. Вот этим я стараюсь заниматься. Поэтому мне кажется, что наша духовая школа прогрессирует. Мне кажется, что именно открытость границ последние два десятилетия позволили, сохранив все лучшее, что было, добавить какие-то новые и интересные и технологии в плане инструментов, и в плане просто преподавания, какие-то новые идеи привнести. И мне кажется, что мы идем в правильном направлении. И в том числе наличие большого количества девочек на таких инструментах, как труба, фагот, гобой, да, то есть традиционно считающиеся сложными духовые инструменты, да, вот это говорит о том, и у этих девочек это прекрасно получается, я вам должен сказать, что конкуренция абсолютная здесь, я не могу сказать, что девочки в чем-то хоть уступают мальчикам, нет, это абсолютно не так. Для меня это сигнал того, что вот гобой, например, да, если говорить о моем инструменте, перестает быть каким-то мучительным инструментом, становится, кроме того, что красивым, замечательным, певучим и каким угодно, он становится еще и достаточно доступным, и меня это очень радует.
Дим, вы сами что будете играть в концертах фестиваля «Возвращение»?
Я последние годы не то, что не сказать, стараюсь мало играть, а просто пришел к тому, что, в общем, нужно соблюдать какой-то разумный баланс. А вот организаторская деятельность и музыкальная, они часто входят в какой-то конфликт. Вот эти репетиции с включенным мобильным телефоном, это репетиции по остаточному признаку, потому что я обязан, да, быть организатором, я обязан следить за всем процессом, и если у меня остается время, я должен еще успеть порепетировать. Это, конечно, для музыки плохо, я это очень хорошо понимаю, поэтому играю немного, и то, что очень хочется. В этом году я сыграю 8 января, вот как раз в этой самой салонной музыке, трио редко или даже, может быть, никогда еще не исполнявшееся в России, композитора Августа Клугхарда, песня «В камышах». И это гобой, альт и фортепиано. Я сыграю с двумя замечательными нашими участницами. Это Юля Дейнек, альтистка, и Катя Опекишева. И ни с той, ни с другой, несмотря на многолетнюю часть их фестиваля, я никогда не играл. Поэтому меня это очень вдохновляет и радует. А в финальном концерте будет исполнен октет Шуберта для духовых. Это тоже редко исполняемое произведение. Это два гобоя, две валторны, два кларнета и два фагота. А также уже второй год подряд мы проводили композиторский конкурс. Ведь всегда на «Возвращение» звучали премьеры. Практически каждый год для нас писали. И вот в прошлом году мы придумали некий новый формат. Мы объявляем конкурс на лучшее произведение, написанное для фестиваля «Возвращение» или просто неисполненное ранее произведение. Мы понимаем, что просить большое количество композиторов писать специальные произведения, а потом выбирать лишь одно, это немножко слишком жесткое и неблагодарное условие. Поэтому условием является, что поданная заявка, то есть поданное произведение нам, оно не, до этого нигде не исполнялось. И в этом году победил композитор Андрей Комиссаров с произведением, которое по совпадению, подчеркиваю, называется «Вечное возвращение». И написано оно для большого состава. Это духовой квинтет, струнный квинтет и фортепиано. И вот в духовом квинтете будет задействован гобой, и там сыграю тоже я. То есть, получается, три произведения фестиваля.
Дима, вообще для гобоя, я сейчас не говорю про переложение, обработки и так далее, а просто для гобоя современные композиторы много пишут?
Очень много.
Очень мы можем много. Назвать каких-то современных композиторов, в которых музыка вам лично нравится, которую вам играть интересно?
Давайте определимся, что мы называем современными композиторами.
Ныне живущие композиторы.
Вы знаете, я с интересом отношусь к музыке современных композиторов и играю много, и в том числе на фестивале, да, вот из композиторов, которые писали для нас, и в произведениях которых звучал гобой, и мне довелось сыграть, это Елена Лангер и Артём Васильев, Леонид Десятников. Для гобоя пишут очень много, я просто всегда с определенной долей такой осторожности отношусь к музыке, которая написана сегодня. И я действительно считаю, что музыку всегда лучше смотреть через фильтр времени. И мне кажется, что объективная картина достоинств и недостатков музыки, она приходит позже, потому что сейчас я с восторгом и упоением могу рассказывать о музыке 20 века, написанной для гобоя. Это и Хиндемит, это и Пуленг, это и Бриттон. Они писали замечательно, писали очень интересно для гобоя. Рихард Штраус, Богуслав Мартину, Андрей Шпай. И вот сейчас я могу сказать, что эти произведения, они вошли в репертуар, они, ну, в общем, они выводят гобой на определенный какой-то другой уровень, на мой взгляд, они делают гобой абсолютно самодостаточным и конкурентоспособным инструментом. Когда можно подумать, поставить какой-то скрипичный концерт, да, сегодня, или, возможно, гобойный концерт Рихарда Штрауса. Это конкурентоспособный инструмент, и им он был при Бахе, может быть, при Моцарте, потом было некое затишье, некий уход в такие узкогобойные какие-то вот виртуозности. Он оставался виртуозным, весьма салонным, но для него писали композиторы, имена которых, пожалуй, широкой публике мало что могут сказать. А вот 20 век вернул гобой на большую сцену, поэтому всего лишь по прошествии 50-60 лет я могу сказать, что для гобоя писали много и хорошо. Я надеюсь, что через 50 лет композиторы, которые пишут сейчас для гобоя, ну, многие из них или большая часть из них, они тоже будут слушаться прекрасно, и все эти произведения войдут в репертуар.
Дима, у меня самый последний вопрос. Вот этот концерт, который патриотизм в творчестве композитора или как-то похожим образом формулируется тема. А вот эти патриотические сочинения, это, в общем, конечно, довольно странно, потому что, ну, когда речь идет об оперном театре, когда на сцене стоит хор или там, я не знаю, солисты, они поют о патрио мио, тогда я понимаю, в чем патриотизм. А когда речь идет о чистой музыке, то это, ну, понятно, не вполне. Но эта музыка, она вообще в какой тональности выдержана, патриотическая?
Вы знаете, конечно, напрашиваю фанфары и мажор, но на самом-то деле, как выясняется, ведь поймите, патриотизм это, ну, вот для нас, мы всегда, когда берем темы, мы лишь даем какую-то нашу трактовку и никогда не настаиваем на ней. Для нас, для меня лично, скажем так, патриотизм это переживание, да, вот патриотизм – это забота о ком-то, это переживание за кого-то. Вот, ты можешь переживать за своего ребенка, за своих близких, и ты можешь родину, свою страну воспринимать примерно так же, как некое близкое тебе существо, и переживать и за успехи, и за неудачи. Поэтому музыка на самом-то деле в разных тональностях. Есть патриотическая музыка, она, не, к сожалению, не всегда вот, уместна в камерном фестивале, она для больших составов, но которая трагична. Это некая боль, да, и патриотами, безусловно, являлись и композиторы, вынужденно эмигрировавшие, и это касалось не только нашей страны, это касалось и других стран, в которых в какой-то период истории превалировали диктатуры. И эти композиторы в отрыве от родины, иногда через океан, они продолжали писать музыку с мыслями о родине, писать музыку как реакция на определенные события, происходящие на их родине. Это тоже патриотизм, опять же, патриотизм очищен от каких-либо негативных смыслов.
Поняла, то есть это патриотизм скорее как лирическое переживание.
Да, хотя в этом концерте прозвучит и музыка в советском понимании патриотизма, причем от композиторов, от которых этого не очень ждешь. Там будет Прокофьев и Рословец вполне в таком официозно-патриотическом ключе. Мы специально взяли вот этих двух композиторов, которые столько имели проблем с официальной страной, но тем не менее писали и такую музыку.
О фестивале возвращения мы разговаривали с музыкантом Дмитрием Булгаковым. И мне остается только поздравить вас всех с наступающим Рождеством. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.